С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги мэрских выборов в Сочи. Мировое сообщество принимает меры против распространения свиного гриппа. Светлана Бахмина на свободе. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Ну и, конечно, главная политическая российская тема сегодняшнего дня – итоги выборов мэра города Сочи. По предварительным официальным данным, победил представитель «Единой России» Анатолий Пахомов, исполняющий уже обязанности мэра. За него проголосовали 76,7% избирателей. На втором месте сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, у которого 13,68% голосов. За Юрия Дзаганию, первого секретаря сочинского горкома КПРФ, отдали свои голоса 6,76% избирателей. В избирательном штабе Бориса Немцова заявляют о серьезных фальсификациях и собираются добиваться пересмотра результатов выборов. Рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Избирательный штаб Бориса Немцова не согласен с предварительными результатами выборов. По данным его экзитполов, за Анатолия Пахомова проголосовали всего лишь 46% избирателей, а за Немцова 35%, и еще 15% отдали свои голоса коммунисту Юрию Дзагании. По свидетельству Ольги Шориной, пресс-секретаря Бориса Немцова, остальные голоса принесло Анатолию Пахомову досрочное голосование. Ольга Шорина сообщила также «Радио Свобода», что в ходе выборов наблюдались многочисленные нарушения, такие как вброс бюллетеней, попытки проголосовать несколько раз по одному паспорту, попытки отстранить от работы наблюдателей. О реакции участников выборов на их предварительные результаты рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
«Солидарность является второй политической силой в России», заявил сопредседатель движения Борис Немцов на пресс-конференции, посвященной прошедшим накануне досрочным выборам главы Сочи. Экс-премьер в борьбе за кресло мэра курортного города уступил представителю от партии власти. Следом за Немцовым по количеству набранных голосов расположился представитель КПРФ, далее кандидат от ЛДПР, а лидера сочинских праворосов и вовсе сняли с выборов. Что касается иных итогов предвыборной кампании в Сочи, то о них Борис Немцов сказал следующее.
«Сейчас я дал указание своим адвокатам готовить иск судебный об отмене итогов выборов в городе Сочи. Поскольку это мошенничество, поскольку это фальсификация, это не выборы, их надо отменять. Под мошенничеством я понимаю тотальную дезинформацию и клевету, которая в течение всех выборов сопровождала нашу кампанию».
Итоги выборов для коммуниста Юрия Дзагани, одного из кандидатов на должность главы Сочи, были вполне предсказуемы. Решающим фактором в победе представителя от партии власти, считает он, стало использование административного ресурса, а также иных формально законных способов, позволяющих кандидату от партии власти получить преимущество перед другими участниками предвыборной кампании. Речь в первую очередь идет о так называемом досрочном голосовании. Юрий Дзагани считает, что надо менять законодательство в той его части, которая говорит о досрочном голосовании.
«Нам представляется, что здесь законодательство дает лазейку для того, чтобы протаскивать кандидата от партии власти. И мы будем ставить перед депутатами Госдумы вопрос о внесении изменений в законодательство».
Представители Компартии, возможно, будут обращаться в судебные инстанции с требованием отменить итоги досрочного голосования. Что касается возможности сотрудничества с вновь избранной властью, то в этом вопросе Юрий Дзагания категоричен.
«Я думаю, мы ставим глубокую оппозицию тем действиям, которые власть предпринимает по вопросам сгона людей из земель, распродажи земельных участков. То есть то, что уродует наш город и не дают ему нормально развиваться».
Для Бориса Немцова окончание выборов в Сочи означает только начало работы по объединению демократической оппозиции.
«Я уверен, демократическая оппозиция имеет все шансы на успех, и этот успех был в том числе и во время вот этой выборной кампании».
Напомню, по итогам выборов главы Сочи победу одержал представитель «Единой России», исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов. Инаугурация нового мэра состоится в конце недели.
Рассказывал Геннадий Шляхов, корреспондент «Радио Свобода» в Сочи. А вот как оценивает ситуацию Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», представители которой вели наблюдение за ходом выборов в Сочи.
«Мы считаем, что основные выборы сделаны на досрочное голосование, частично на голосованиях на дому. Это означает, что это организованное голосование, когда людей заставляют голосовать при принуждении голосования. Фактически голосование на дому тоже повторяет такую же точную технологию. Заявки на голосование люди, как правило, не подаются, это либо в списке собеса, либо это вообще непонятно, откуда взявшиеся данные, потому что нормальных реестров не ведется, нормальных как бы отметок о том, кто подал данную заявку, не ведется. И в результате мы имеем 77% за кандидата от администрации.
Какие еще нарушения отмечали ваши наблюдатели в ходе выборов?
Несоблюдение процедур. Не сброшены списки, а это возможность вынести эти списки из помещения для голосования и из-под наблюдения избирателей. Это не заполнение увеличенной формы протокола, то есть фактически мы не знаем ни число реальных избирателей, ни число полученных бюллетеней. И вот при такой отсутствии, я бы сказала, реальной политической воли на соблюдение даже элементарных процедур, мы имеем вот такое системное нарушение, которое в итоге выливается в разные рода технологии, дающие возможность манипулировать результатами выборов.
По наблюдениям политолога Дмитрия Орешкина, результаты выборов были вполне предсказуемы.
Никто не сомневался, что победа будет за Пахомовым. Никто не сомневался, что выборы будут нечестными. Сомнения были только, сколько позволят набрать или сколько нарисуют Немцову. Можно было ожидать, что для того, чтобы его символически унизить, ему дадут там 2-3%, но пока вот выходит 13 с небольшим. То, что выборы изначально нечестные, ну, это ясно любому. Тут вне зависимости от того, как относиться к Немцову, как относиться к Лебедеву, ко всем другим участникам. Начать с того, что к утру понедельника сообщают данные по 80% обработанных бюллетеней. Значит, 1/5 всех бюллетеней еще не обработано. В то время как при федеральных выборах, где считать голоса гораздо труднее, уже к 3 часам ночи обработано 90%, а бывает и 95% бюллетеней. Это означает, что где-то там за кулисами сидят, работают с протоколами, что-то управляют, что-то вписывают, что-то пересчитывают для того, чтобы получить такую цифру, какая нужна. Вторая составляющая – это, конечно, то, что 11% проголосовали досрочно. При общей явке в 40% с небольшим, что значит досрочно? Это значит, привозят людей из производства на автобусах, и перед начальником цеха стоит прямая задача. Вот вы сейчас досрочно проголосуете, мы потом проверим, что там, какой результат. И если там будет неправильное голосование, то тебе будет нехорошо. Голосуй как надо. Плюс к этому досрочное голосование практически невозможно проконтролировать. Практически это голосование полностью подконтрольное местным властям, и туда, в этот самый ящик для голосования, можно напихать столько бюллетеней, сколько сочтешь нужным. Ну, в данном случае каждый четвертый бюллетень досрочный. Естественно, они были в пользу действующего мэра. Каков общий результат? Не важно, сколько там набрал Пахомов. Важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи, да и не только Сочи, понимает, что Немцова поставили заведомо неравные условия, что, в общем-то, был нарушен и дух, и буква закона об основных гарантиях избирательных прав, который просто требует создания равных условий предвыборной борьбы. И понятно, что Немцов достаточно крепко запомнился сочинским избирателям. Не важно, сколько у него реально уровень поддержки. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу, сообщил в интервью нашему радио адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психологическая экспертиза. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к главной политической новости сегодняшнего дня, итоги выборов мэра Сочи, мы только что обсуждали обстоятельства и механизмы победы кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. Будем говорить и в следующих часах информационной программы «Время свободы» именно в информационном ключе. А вот уже анализ этих событий в, среди других важных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Напомню, ведет ее Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. От российских тем к международным – обзор американских еженедельников.
В условиях экономического кризиса правительство России вынуждено сокращать расходы большинства министерств примерно на треть. Но существует один весьма дорогостоящий проект, на который президент Медведев не жалеет денег. Он даже пообещал увеличить ассигнования на его осуществление, пишет «Тайм». Речь идет о преобразовании оборонной промышленности страны, которая сильно обветшала за последние десятилетия. Достаточно сказать, что средний возраст сотрудников этих предприятий – 60 лет. Нехватка современной боевой техники ощущалось даже в ходе пятидневной войны с Грузией. В арсеналах Москвы не нашлось ничего, что можно было бы сравнить с грузинскими беспилотными самолетами-разведчиками израильского производства. Но есть область, в которой российские военные изрядно преуспели. Это торговля оружием. Технику закупают главным образом те страны, которые из-за различных санкций и ограничений не могут приобрести западное оружие. Например, Северная Корея или Иран. Экспортируя военную технику, Москва пытается убить двух зайцев. Использовать полученные доходы на перевооружение собственной армии и укрепить политические связи с государствами третьего мира. Сделать их зависимыми от российских вооружений. Но если Россия не сумеет модернизировать оборонные предприятия, она рискует потерять многих клиентов. Индия и Китай за последние 10 лет научились производить собственное оружие и уже не нуждаются в российских поставках. Вслед за ними могут быть уничтожены и другие рынки сбыта, пишет «Тайм».
Новость об окончании контртеррористической операции в Чечне в Москве преподносили как официальное заявление о победе над сепаратистами. Рамзан Кадыров, назначенный Путиным на пост президента республики, громогласно заявил, что угроза экстремизма миновала и целостность России защищена. Но, по мнению независимых аналитиков, Москве удалось достичь не победы, а всего лишь компромисса, в результате которого можно сэкономить деньги, идущие на помощь Чечне. Что касается Кадырова, то у него появился шанс стать полновластным диктатором. Президент Кавказской республики и сейчас играет по собственным правилам, не руководствуясь правовыми нормами, принятыми в России. Но Кремль не вмешивается. Вывод войск позволит Кадырову действовать еще более нагло, не опасаясь ответственности. Он контролирует свою частную армию и мечтает о предоставлении Грозненскому аэропорту международного статуса. Тогда там можно будет открыть таможню и заработать очень большие деньги, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Выход из Чечни. Компромисс вместо победы».
Последние провокации Пхеньяна наводят на мысль о том, что подобная тактика может привести к катастрофе. Избежать ее можно, только заменив нынешнее руководство страны, пишет Ньюсвик в статье под заголовком «Как свергнуть Ким Чен Ира». Но сделать это гораздо сложнее, чем может показаться. О военном вмешательстве не может быть и речи. Санкции не дадут результата, поскольку Россия и Китай не согласятся выполнять их в полном объеме. К тому же дополнительные ограничения могут привести лишь к массовой гибели северокорейских крестьян от голода, как это было в конце 90-х годов. По мнению Ньюсвик, единственный выход – развивать контакты. Например, предоставлять стипендии для учебы за рубежом. Неважно, что в таких программах будут участвовать только дети высокопоставленных чиновников. Когда-то после тщательного отбора Александр Яковлев был отправлен на учебу в США. Спустя годы он стал одним из ведущих реформаторов, которого называли подлинным архитектором перестройки, пишет Ньюсвик.
На прошлой неделе в подвале собственного дома повесился главный финансовый директор крупнейшей ипотечной компании Соединенных Штатов Фредди Мак, Дэвид Келлерман. Жена обнаружила его труп на одном из двух подземных этажей особняка и вызвала полицию, которая зарегистрировала факт самоубийства, сообщает «Тайм». О существовании ипотечных агентств Фредди Мак и Фанни Мэй мир узнал в прошлом году, когда жители Соединенных Штатов перестали платить по кредитам на жилье. Явление носило массовый характер. Акции Фредди Мак упали на 80%, и государство взяло компанию под свой контроль. Агентство Фанни Мэй также было национализировано. В сентябре 2008 года их генеральные директоры были отправлены в отставку, и пост главы Фредди Мак занял Дэвид Келлерман. К тому времени финансист проработал в структурах компании 16 лет, но изменить положение к лучшему ему не удалось, несмотря на весьма щедрую финансовую помощь государства. Только Фредди Мак получила 45 миллиардов долларов поддержки. Недавно стало известно о решении руководства компании выплатить бонусы своим сотрудникам. Их насчитывается более 4 тысяч человек. Из них 92 ответственных работника получат в качестве премии не менее 100 тысяч долларов. Руководство Фредди Мак объясняет такое расточительство большой текучкой кадров. Самые квалифицированные сотрудники уходят на руководящие должности в другие финансовые структуры. Но подобное объяснение не удовлетворило конгрессменов. По их мнению, такое транжирство государственных денег не только противоречит здравому смыслу, но и оскорбляет чувства налогоплательщиков, заключает еженедельник «Тайм».
Это был обзор американских еженедельников. Его подготовила Елена Архипова. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы возвращаемся к российским темам. Сегодня очередной день нового судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Сегодня представители прокуратуры отвечали на замечания защиты по поводу неточностей в обвинительном заключении. Вот о том, что это за неточности, как отвечала прокуратура и чем дело закончилось, обо всем этом в прямом эфире «Свободы» по телефону наш корреспондент Марьяна Трачешникова, который следит за ходом судебного заседания. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, сегодня заседание началось, как вы правильно отметили, с обсуждения ходатайства защиты о возвращении обвинительного заключения в прокурору для его пересоставления. А свое мнение высказала сторона обвинения, но после этого суд, удалившись на совещание, все-таки пришел к выводу, что в удовлетворении ходатайства защиты следует отказать, поскольку судья не нашел законных оснований для того, чтобы это ходатайство удовлетворить. И после этого началась та стадия, которую все так давно ждали, представление доказательств стороной обвинения. Нам успели прочитать буквально 3 документа. Это протоколы собрания акционеров «Самара-Нефтегаз» за 1999 и 2000 год. После этого адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко выступила с заявлением, и она подчеркнула, что доказательства нужно все-таки исследовать, а не просто их оглашать. И сказала, что на это же указано и в Уголовно-процессуальном кодексе. Вот что сказала Карина Москаленко.
Обвинение просто читает материалы дела. Какие-то тысячи, какие-то вопросы, какие-то голосования, столько-то проголосовавших, миллионы переходят в миллиарды. И вот это вот чтение является абсолютно бессмысленным.
После того, как это заявление Карины Москаленко прозвучало в ходе судебного разбирательства, но суд должным образом, с точки зрения адвокатов, на него не отреагировал, защита выступила с ходатайством и потребовала у суда, чтобы он удовлетворил их ходатайство в обязании государственных обвинителей представлять свои доказательства, пояснять, к чему они относятся, какой эпизод они доказывают и для чего они вообще сейчас оглашаются в процессе. И вот что пояснила по этому поводу адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ходатайство сводится к тому, что представление стороны обвинения доказательств не должно сводиться вот к такой вот профанации, да, то, чего они сейчас делают. То есть они читают просто материалы дела. Материалы дела все читали. И наши подзащитные говорили о том, что им в итоге непонятно, в чем они конкретно обвиняются. Поэтому, на наш взгляд, обвинение, представляя доказательства, должно не просто их пробубнить и прочитать, то, что это может сделать любой сам, но эти доказательства должны быть исследованы в судебном заседании, то есть защита должна иметь возможность по каждому ходатайству высказаться, и обвинение должно показать, что конкретно это доказательство доказывает. Какое преступление совершено, по их мнению, по какой статье, какой факт и так далее. Потому что просто такое прочитывание, оно, в общем-то, не прибавляет ясности к тому, чего было совершенно неясно.
Это было пояснение адвоката Платона Лебедева Елены Липцер. И вот в настоящий момент стороны обсуждают ходатайство адвокатов. Государственный обвинитель свою точку зрения высказывает, после чего суд удалится на совещание или решится вопрос по ходатайству на месте. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за ходом нового судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. А мы продолжим разговор на громкие судебные темы, связанные с ЮКОСом. Бывший юрист компании Светлана Бахмина, которую на прошлой неделе условно-досрочно освободил суд, находится дома. Об этом сообщил адвокат Бахмина Роман Головкин в беседе с моей коллегой Людмилой Телень.
Вся эта история закончилась. Светлана в семье.
Известно ли, будет ли Светлана общаться с прессой в ближайшее время?
Какое-то время точно нет, потому что она буквально ошалевшая, в таком ошалевшем состоянии таком пребывает. Поэтому какое-то время у нее уйдет, естественно, на то, чтобы просто к себе прийти.
Как на ваш взгляд, с чем связано то обстоятельство, что ее сразу же не отпустили?
Не готов сказать. Пока вот я никаких вот комментариев ни от кого не получил, в том числе от Светланы. Поэтому пока не могу ничего сказать на этот счет. Ну, в общем-то, в данном случае это не совсем для нас принципиально, поэтому...
Девочка чувствует себя хорошо?
Да, все в порядке, да. И девочка, все в порядке. Светлана чувствует себя нормально, так что все замечательно.
Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин, с ним беседовала Людмила Телень. Условно-досрочное освобождение Светланы Бахминой, произведенное в обстановке секретности, вновь вызвало слухи о действительной подоплеке этого судебного решения и давлении, которому могла подвергаться Бахмина со стороны сотрудников правоохранительных органов, и также о возможной связи этого дела с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. С одним из адвокатов Ходорковского, Юрием Шмидтом, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Все связанное с освобождением, с выходом на свободу физическими Светланы Бахминой каким-то подернуто какой-то тайной все время. Это как-то объясняется с юридической точки зрения? Почему человека сразу не выпустили?
В глубине души я чувствую, что со Светланой Бахминой ведется какая-то недостойная игра. И что это за игра, мы, вероятно, узнаем достаточно скоро. Что касается ее освобождения, решение было вынесено 21 числа. И 21 числа Бахмина должна была быть дома. В самом крайнем случае 22-го, потому что было очень много неправильных, юристы говорили, комментариев о том, что якобы 10-дневный срок на возможность кассационного протестования. Это все действительно имеет место. Кассационный срок действительно 10 дней, но все постановления, связанные с освобождением из-под стражи, исполняются немедленно. Если человек находится в зале суда, его тут же выпускают на свободу. Если он находится в учреждении исправительном, то с той скоростью, с какой туда успевают доставить документы.
Есть основания предполагать, что Светлана Бахмина может или будет выступать на процессе над Михаилом Ходорковским в качестве свидетеля обвинения?
Ну вот я вам сказал, когда говорил о недостойной игре, если прокуратура, опозорившаяся уже, не понимая этого, будет позорить себя еще и дальше, то я не удивлюсь, что они пригласят Бахмину в качестве свидетеля. И несмотря на то, что она вообще в принципе ничего не может показать по существу предъявленного Ходорковскому и Лебедеву обвинения, заставят ее дать какие-то показания. То есть будут пытаться заставить. Возможно, то время, которое огромное число людей подписывало петиции с требованием освободить Бахмину, к ней как раз вот эта самая игра недостойная велась. А как вы сами легко понимаете, когда 40-летняя женщина рожает, она думает только о том, чтобы роды прошли удачно, и с ребенком, не дай бог, ничего не случилось. Я очень хорошо помню, когда зашел впервые несколько месяцев назад разговор о такой возможности, что вот с Бахминой идет торг, освобождение в обмен на какие-то показания, Ходорковский сказал, ради бога, пусть дает любые показания. Только бы ее освободили.
С юридической точки зрения, человек, которого вызывают свидетели вот по такому делу, может отказаться или нет?
Нет, отказаться от явки в качестве свидетеля нельзя. А уж какие показания человек будет давать, это дело его совести, потому что его предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Ну, а там в суде бывают уже любые чудеса.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. С ним беседовал Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, касающиеся дела Светланы Бахминой, нового судебного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, точно так же, как и другие наши материалы, авторские колонки, публицистика, аналитика, блоги и, естественно, новости и интернет-вещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главным новостям сегодняшнего дня, среди которых самая главная политическая новость – это итоги выборов в Сочи, итоги выборов мэра в Сочи. По предварительным официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Напомню, он набрал более 77% голосов. Напомню еще раз, что это предварительные официальные данные. Борис Немцов, оппозиционер, находится на втором месте, и представители его избирательного штаба говорят о масштабных фальсификациях. Сторонники Немцова намерены добиваться пересчета голосов. Мы будем рассказывать о ситуации в Сочи и в информационных выпусках, в следующих часах информационного выпуска «Времени свободы», и подробнее, естественно, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, и в 7 часов вечера по Москве, тоже сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей». Ведет программу Анна Качкаева. Ожидается прямое включение самого Бориса Немцова. Ну а сейчас другие главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психологическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Беларуси Александра Лукашенко. В понедельник запланирована также встреча Лукашенко с руководителями Италии, премьер-министром Сильвио Берлускони и министром иностранных дел Франко Фраттини. В Страсбурге проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как правительственные войска начали операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны. И еще одна очень острая тема. Речь пойдет о повсеместной тревоге, связанной с так называемым свиным гриппом. Срочные меры против распространения этой болезни принимаются по всему миру. Напомню, в Мексике от свиного гриппа умерли более 100 человек. В Соединенных Штатах подтверждены 20 случаев заболевания. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с профессором Нью-Йоркского университета Марком Сигелом.
Симптомы этого гриппа классические: жар, боль в мышцах, сухость в горле, головная боль. Плюс, что характерно для свиного гриппа, тошнота и понос. Имеющаяся статистическая картина пока не дает полного представления о масштабах и ареале заболевания. Ответ может быть получен только после сбора и анализа всей информации. Ведь часто причиной смерти в таких случаях служит вторичная инфекция. Хотелось бы больше узнать обо всех обстоятельствах смерти мексиканских больных, об их возрастных группах. Но если даже окончательно подтвердится, что это новый штамм, и если он вызовет новую пандемию, она, скорее всего, будет умеренной, наподобие гонконгского гриппа 40-летней давности, потому что новый вирус имеет черты предыдущих штаммов гриппа. Каковы варианты развития эпидемии? Приближается окончание весны, и эпидемия, скорее всего, угаснет. Но, выдохнувшись к лету, вирус может реактивизироваться осенью. Наихудший сценарий – это пандемия. Но хочу особо подчеркнуть, что пандемия, означая одновременное поражение гриппом людей в различных частях мира, не означает, означает, что заболевание достигнет планетарных масштабов. Каковы могут быть реальные последствия эпидемии или пандемии свиного гриппа? Наибольший вред может принести сам страх перед вспышкой гриппа. Как правило, люди под воздействием страха забывают о мерах предосторожности. Масштабы сообщений о гриппе всегда превышают фактический риск. Более всего я озабочен возможностью паники. Есть печальный исторический прецедент. В 1976 году система американских центров контроля и профилактики заболеваний настояла на обязательной поголовной вакцинации, и в результате это закончилось массовым заболеванием синдромом Гиена-Барре. Поэтому важнее всего, на мой взгляд, сохранить спокойствие и тщательнее предохраняться. Думаю, что медики и федеральные власти, оставаясь настороже, не должны делать слишком поспешных выводов. Ученым следует тщательно отслеживать поведение нового вируса, а не торопиться с мрачными предсказаниями.
С профессором Нью-Йоркского университета Марком Сигелом беседовал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В воскресенье берлинцы проголосовали против включения в обязательную школьную программу основ религии. Таким образом, Берлин вновь остался единственным городом в Германии, в школах которого основы религии могут преподавать только как факультативный предмет. В то же время этика по-прежнему остается обязательной дисциплиной в школах столицы Германии. В Гонконге вышел в прокат фильм «Город жизни и смерти» режиссера Лу Чуана. Картина рассказывает о резне в китайском городе Нанкин, организованной в 1937 году японской армией. В ходе резни было убито 150 тысяч жителей и изнасиловано десятки тысяч женщин. В первые пять дней проката картина принесла 10 миллионов долларов. Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил в Венесуэле вместе с молодежным оркестром страны. Он также встретился с президентом Уго Чавесом. По словам незрячего певца, он возвращается в Италию с чудесными воспоминаниями. В американском городе Бостон городскую площадь назвали в честь писателя Эдгара Аллана По. Писатель родился в Бостоне в 1809 году, однако испытывал к родному городу противоречивые чувства. Он также критически отзывался о бостонских литераторах-современниках. Российское издательство «Астрель» на днях выпускает книгу Андрей Тарковский «Собиратель снов», автор книги Лейла Александр Гарретт. Она была переводчицей режиссера во время съемок фильма «Жертвоприношение» в Швеции и в течение 55 дней работы над фильмом вела дневник. В книгу включен дневник переводчицы, ее воспоминания, уникальные фотографии. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Признаюсь сразу, я хорошо знаю Лейлу. Мы познакомились в Лондоне много лет назад. Несмотря на две замысловатые иностранные фамилии, Лейла русская и родилась в СССР. С Тарковским она познакомилась в Швеции. Надо отдать должное режиссеру. Он все выбирал с умом, и вкус и интуиция не обманывали его. Это относится не только к сценариям, натуре, музыке, актерам, но и к ассистентам, статистам, осветителям, роль которых вроде бы не так уж важна. В переводчице Лейли, свободно говорящей по-шведски, он тоже не ошибся. Переводчица понимала, с кем имеет дело, и что это самое «дело» войдет в историю кино. Она последовала совету мэтра, однажды сказавшего ей: «Пиши только то, что я значил для тебя, никогда не будь нейтральна». Так, спустя 20 лет после съемок «Жертвоприношения» появилась книга «Собиратель снов». В этой книге Лейла Александр Гарретт не переводит чужие слова с русского на иностранный или с иностранного на русский, а пишет от первого лица, пишет умно, тонко, эмоционально. Вот такую переводчицу выбрал Андрей Тарковский для работы над «Жертвоприношением».
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И еще одно событие сегодняшнего дня. Два года со дня переноса памятнику солдату-освободителю из центра Таллина на одно из воинских кладбищ на окраине города. Тогда этот перенос спровоцировал беспорядки в центре эстонской столицы. Как сегодня воспринимаются эти события? Об этом рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Да,
сталинский бронзовый солдат по-прежнему стоит между эстонским и русским населением Эстонии. Поначалу извинявшиеся эстонцы теперь не вспоминают о событиях, связанных с переносом памятника солдату-освободителю. Русские воспринимают эту забывчивость как признак неизбывной русофобии эстонцев, пишет Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру».
У странных событий странная годовщина. После Таллинской бронзовой ночи 26 апреля 2007 года прошло 2 года, но все будто бы вчера. И ночной дозор продолжает борьбу за то, что давно упокоилось на воинском кладбище Таллина. А министр иностранных дел России, не изменившимся за 2 года голосом, рассказывает про кощунственную акцию по переносу памятника солдату-освободителю. Эстонцы, 2 года назад ужаснувшись увиденному, сокрушались. Нехорошо получилось, надо было как-то поделикатнее. И даже Март Лаар признавал, что-то неправильное есть в том, что мы живем так, будто бы никаких русских рядом нет.
Прошло 2 года, никто из эстонцев об этом не вспоминает, и для русских в Эстонии это самый верный признак их неизбывной русофобии. Они построили симпатичное государство, но для себя, говорят они, не задаваясь вопросом, для кого они должны были его строить, если не эстонцы критично за этими успехами наблюдали в лучшем случае со стороны.
Да, 2 года назад случилась очень некрасивая история. Памятник, который мозолил глаза, решили перенести ночью и тайком, вместо того, чтобы сделать это днем и с достойными почестями. И сами эстонцы, между прочим, очень четко для себя разграничивают, что в этой истории правильно, а что постыдно. И спора никакого нет. Они сначала оправдывались, а потом словно спросили себя, а почему они должны оправдываться, если на все вопросы они себе ответили, а тех, кто в стороне, их ответы все равно не интересуют. Это и есть вопрос, почему эстонцы вообще должны оправдываться? Причем перед всеми, включая просвещенный мир, который вяло, выдавая пережитой опыт пылающих парижских предместий, интересуется, почему не отладили модель интеграции, почему не подумали о рисках двухобщинности? Не подумали, не доучли, виноваты. Только перед кем оправдываться и почему?
Ответ есть. Закон гетто, отмечает Вадим Дубнов.
Один проницательный русский человек в Эстонии мне объяснил то, что актуально отнюдь не только для Эстонии, что, в общем-то, теоретически давным-давно исследовано, но вот так внезапно практически воплотилось здесь. Эстонцы придумывают какие-то формальные программы интеграции, а мы сидим, как негры в Гарлеме, и говорим, а еще вот этого дайте и вот этого, вы же такие успешные, а не дадите, хуже будет. Из гетто никто не запрещает выходить, напротив, зовут, манят, нет проблем. Но зачем? И совершенно неважно, являются ли люди, законсервировавшие себя в гетто, формально гражданами Эстонии, России или не имеют никакого гражданства вовсе. Кстати, наиболее выгодный вариант. Им открыта безвизовая дорога и в страны Евросоюза, как гражданам, и в Россию, в которую обладателям эстонских паспортов виза как раз нужна. Они живут в стране, наблюдая за ней с чувством неизбывной обиды и подсознательного превосходства и крепнущим одновременно комплексом неполноценности. Этот коктейль – то, что получилось в результате попытки воссоздать для себя привычную апатридную советскую модель. 2 года назад эстонцы попытались наладить с ними диалог, испытав вдруг неожиданный комплекс вины. А потом они от него быстро избавились, потому что ответили себе на вопрос, почему они, собственно, должны оправдываться. И в гетто снова обижены. А тут, пожалуйста, кризис, и с ним выходит почти как 2 года назад, как с бронзовым солдатом. С одной стороны, неприятно, а с другой – почти праздник сбывшихся ожиданий. Поделом.
И за 2 года стал, пожалуй, окончательно ясен тот урок, который извлекли эстонцы, делает вывод Вадим Дубнов.
Ну, урок заключается в том же самом, в том же уроке, который извлекли все остальные, включая французов после бунтов в предместьях. Не бессмысленно спрашивать и винить стихию, да, которая ни за что не отвечает, которая абсолютно неуправляема, и с которой невозможно договориться. Поэтому приходится сначала оправдываться и спрашивать себя. Но поскольку себя спрашивают бессмысленно, то попытка диалога довольно быстро проходит, желание оправдаться естественным образом тоже проходит, и все возвращается на круги своя. Выхода нет, выход только время. В Эстонии вот это гетто становится все менее населенным, но все более угрюмым. Вопрос в том, что будет раньше, они совсем обозлятся или они просто расселятся? Я думаю, что они расселятся. Все-таки они понимают, что страна очень удобная для жизни, даже самые злые и невеселые. Поэтому я думаю, что постепенно они просто будут выходить, да, вот если не они, то дети их будут выходить. Внуки, это довольно долговременный процесс, но производное, с моей точки зрения, положительное. Это не панацея, но другого просто нет.
Вадим Дубнов, «По закону гетто», публикация на сайте газеты.ру. Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранен 6. На выборах мэра Сочи по предварительным официальным данным победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. 77% голосов. В избирательном В штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Эксперт Николай Петров считает выборы в Сочи прецедентным событием.
Комментарии экспертов.
Публицист Анатолий Стрелиный рассуждает об ответственности интеллектуальной элиты.
Право автора.
Финансовый аналитик Андрей Сытник объясняет, почему не рады российским нефтяникам в Европе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. В Министерстве экономики России не обсуждается перенос сроков либерализации российского рынка электроэнергии, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Речь идет о планах поэтапного перевода отрасли на рыночное ценообразование, которые были представлены правительством еще летом 2008 года. Тему продолжит Сергей Сининский. Это очередной выпуск экономической панорамы.
К июлю прошлого года в России завершилась реформа электроэнергетики, в результате которой в частное владение перешли электростанции, на долю которых приходится почти половина всей производимой в стране электроэнергии. Выработку остальной по-прежнему контролирует государство, либо напрямую, как в случае с атомными и большей частью гидроэлектростанций, так и косвенно, через владение государственными компаниями, например, «Газпромом», пакетами акций некоторых компаний тепловой энергетики. К тому времени доля свободного сектора рынка электроэнергии в России достигла почти 30% от общего его объема. Остальное приходилось на сектор, где цены по-прежнему регулируются государством. К середине 2009 года доля свободного сегмента рынка по объявленным тогда планам должна была расшириться с 30 до 50%. Однако в условиях кризиса она, наоборот, сократилась. Из Москвы аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
На тот момент, о котором вы говорите, безусловно, доля свободного рынка, она так или иначе была близка к этой цифре. Тем не менее, с осени прошлого года имеет место очень серьезное проседание потребления электроэнергии, то есть снижение потребления электроэнергии в национальном масштабе, что, безусловно, приводит к тому, что большая часть потребления, она оказывается просто-напросто в регулируемом сегменте. То есть это означает, что в результате кризиса доля свободного рынка, она очень серьезно снизилась. На сегодняшний момент, по разным оценкам, доля свободного рынка составляет порядка 20-25%.
Сколь значительно сократилось в России потребление электроэнергии в последние месяцы и когда это сокращение началось?
Серьезное снижение потребления электроэнергии, собственно, начало наблюдаться с осени прошлого года, ориентировочно где-то с октября месяца, когда имело место серьезное падение промышленного производства в России. В результате только за четвертый квартал 2008 года потребление снизилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 2007 года, ориентировочно на 8-10%. На сегодняшний день, по результатам первого квартала этого года, падение опять же имеет место. То есть, если мы посмотрим на цифры первого квартала, то мы увидим, что потребление снизилось примерно на 7%. По отношению к первому кварталу 2008 года.
В середине прошлого года рыночные цены на электроэнергию в России, то есть в свободном сегменте этого рынка, значительно превышали цены в регулируемом сегменте. Но на фоне падения потребления электроэнергии в стране резко сократился и этот разрыв. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
В настоящее время превышение цен на свободном рынке электроэнергии не превышает среднеизвешенный тариф ФСТ приблизительно на 20%. Для примера, в середине прошлого года разрыв составлял практически 100%.
Но даже 20% могут приносить производителям электроэнергии немалые дополнительные деньги. С другой стороны, хватает ли их для финансирования необходимых инвестиционных программ в отрасли?
Это явно недостаточно. Более того, максимум тариф, который приходился на середину прошлого года, даже его в некоторых случаях было недостаточно. Наверное, это прежде всего относилось бы к угольной генерации, по которой и стоимость удельных капложений больше. больше, и стоимость угля на тот момент была больше. Сейчас стоимость первичных энергоносителей в пересчете на условное топливо несколько сравнялась, но все равно это явно недостаточно.
Планы либерализации рынка электроэнергии в России, представленные правительством в середине прошлого года, не относятся пока к розничному сегменту, то есть к той электроэнергии, которую потребляет население. В целом это примерно 13-14% от всей производимой в стране электроэнергии. Александр Корнилов.
В соответствии с изначальными планами, которые были заданы правительством до кризиса, предполагалось, что население не коснется либерализации вообще, как минимум, ну, ориентировочно 2015-2017 годов. К сожалению, нет каких-то четких планов по либерализации розничного рынка для населения, но, тем не менее, ожидаемый период времени он анонсировался. Поэтому в условиях кризиса я не думаю, что правительство будет серьезно озабочено решением вопросов по либерализации цен для населения.
Однако в отношении предприятий заявленные в прошлом году планы пока остаются в силе, что, собственно, и подтвердил сегодня министр энергетики России. Они предполагают, что к 1 января 2010 года доля свободного сегмента рынка электроэнергии должна составить уже 60%, а к середине будущего года – 80%. В последние недели возникли предположения, что сроки эти могут быть пересмотрены в сторону продления. Однако нынешний минимальный разрыв в ценах обоих сегментов рынка делает это фактически менее значимым. Роман Габасов, компания «Проспект».
Здесь разрыв, во-первых, не столь велик, а во-вторых, существуют еще дополнительно две причины. Во-первых, при снижении темпов потребления ожидать роста цен в свободном секторе просто не стоит. А во-вторых, все-таки в отрасль был привлечен значительный объем капитала, и все это было сделано под планы либерализации. И не сдержать в данном смысле слово перед инвесторами было бы не очень красиво. Искать решение этого вопроса, наверное, стоило бы все-таки в других отраслях, которые за счет цен, допустим, на сырьевые материалы, могли сами успешно развиваться и привлекать значительные кредитные ресурсы. Об электроэнергетике этого сказать, конечно, нельзя. Все это и было подведено под приватизацию сектора, и трогать это, наверное, бы не стоило.
Целесообразность переноса ранее намеченных сроков полной либерализации в России цен на электроэнергию, как предполагается, будет рассмотрена в правительстве в конце мая.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Что такое современный европейский мегаполис, где почти половина населения – иммигранты, в их числе и мэр? На этот вопрос в беседе с нашим голландским корреспондентом Софьей Корниенко отвечает Ахмед Абуталеб, сын имама из маленькой марокканской деревни. Он в 15-летнем возрасте эмигрировал в Нидерланды, где сделал головокружительную карьеру. С февраля 2007 года Абуталеб замминистра социального развития Нидерландов, а с января 2009 мэр Роттердама.
В ходе визитов за рубеж знаменитый нидерландский политик-иммигрант заметил, что в международной прессе уже выведен своеобразный психологический конструкт Абуталеб, или еще точнее Абутама, сочетание из двух фамилий Абуталеб и Обама, для определения феномена политика с иными африканскими корнями, политика продукта расовой, религиозной или какой угодно другой эмансипации в глобализированном сообществе. Ахмеду Абуталебу сравнение с Бараком Обамой льстит, но роттердамский губернатор спешит подчеркнуть, что он всего лишь скромный глава города с населением в 600 тысяч человек на реке Маас. Добавлю, скромный глава города, за чьей карьерой внимательно следят мировые лидеры. В этом Абуталеб еще раз убедился на недавней конференции ЮНЕСКО в Париже, где присутствовало много высокопоставленных чиновников из исламских стран. Как выяснилось, за моим назначением в качестве губернатора Роттердама пристально следили все присутствовавшие иностранные министры. С одной стороны, такое внимание мне очень льстит. С другой стороны, известно, что в мусульманских странах Нидерланды зачастую воспринимаются как арена жестоких споров на тему ислама. Некоторым даже кажется издалека, что в Нидерландах имеет место явление исламофобии. Я поспешил обратить внимание лидеров исламских стран на тот факт, что именно в Нидерландах Яхья, бербер, марокканский иммигрант, получив второй паспорт, был выдвинут в губернаторы. То, что мы много и жестко дискутируем на разные темы, является отличительной чертой голландского подхода, менталитета, но это ни в коем случае не является признаком дискриминации. В обратном случае мы наблюдали бы в Нидерландах не только жесткие заявления и споры, но и ограничения возможностей трудоустройства мусульман, приобретение ими доступного и удобного жилья, получение образования. Между тем, по всем этим трем пунктам – трудоустройство, жилье и образование – по данным 2009 года показатели среди мусульман в Роттердаме и в Нидерландах в целом выше, чем были когда-либо в истории страны. Для того, чтобы стимулировать общественную дискуссию, правительство Роттердама даже заключает трудовые контракты с философами. Один из них – скандально известный исследователь мусульманского сообщества в Европе Тарик Рамадан, приглашенный профессор кафедры изучения гражданства и национальной самобытности Эразмусского университета. После нашей встречи губернатор Абу-Талиб отправился на дебаты по вопросу прекращения сотрудничества города с Тариком Рамаданом, которого ультраправые политики и газеты для геев «Гейкрант» обвинили одновременно в гомофобии и женоненавистничестве. В результате выяснилось, что Рамадана некорректно перевели на нидерландский. Профессор этим языком не владеет. В нидерландских университетах работает большое количество ученых, которые по-голландски не говорят. В Роттердаме же число некоренного населения выше, чем в любом другом голландском городе. 46% роттердамцев – иммигранты или дети иммигрантов. Этот крупнейший в мире после Шанхая город-порт, полностью разрушенный во время Второй мировой и превратившийся в футуристическую площадку для архитектурных экспериментов, пребывает в неустанном поиске новой самоидентификации. Губернатор в свободное время почитывает Фрэнсиса Фукуяму, залог процветания, построение общества высокого доверия, High Trust Society, говорит Ахмед Абу-Талиб, который изначально прославился благодаря своей работе с иммигрантами в Амстердаме. Амстердам и Роттердам – это очень разные города. Одно из основных отличий – образовательный уровень. В Роттердаме людей с высшим образованием в два раза меньше, чем в Амстердаме. Это различие исторически обосновано. Оба города играют в экономике Нидерландов важнейшую роль. В этих городах в совокупности производится большая часть нидерландского ВНП. Однако для эффективного управления в Амстердаме и Роттердаме вам понадобится совсем разные инструменты. В Роттердаме иначе принято аргументировать дискуссию. После своего назначения на пост губернатора я начал принимать участие в собраниях районных управ. Каждая такая встреча заканчивается небольшим фуршетом, во время которого ко мне подходит иногда 200, а иногда и 600 человек. Порой я часами пожимаю руки и выслушиваю их обращения. И в этих обращениях всегда присутствует жалоба и обязательно предложение, как улучшить ситуацию. Это очень по-роттердамски. Никто не жалуется просто так. Все вносят 1-2 предложения по оптимизации. В Роттердаме невероятно высокий уровень вовлеченности населения в управленческий процесс. Почти на каждой улице жители в той или иной форме участвуют в проектах по улучшению своего жизненного пространства.
Это была Софья Корниенко, наш корреспондент в Нидерландах. Она взяла интервью у мэра Роттердама Ахмеда Абу-Талиба. И вот это очень интересное интервью завершило очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту слушайте следующий час нашей программы. Как обычно, поговорим о главных российских и международных новостях, наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Внутри этого объекта десятки тонн радиоактивных материалов и пыли.
Это не эпидемия, а просто вспышка болезни.
Он убил кассиршу, это мы точно знаем. Еще было, ну, 3 выстрела было.
Участники голодовки протеста требуют приезда в Тольятти министра здравоохранения.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. свободный информационный мир. Радио «Свобода».